Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Я Валентин Алфимов. У нас уже по сложившейся традиции на секретной связи запасного командного пункта Виктор Николаевич Баранец. Виктор
Николаевич, не навсегда.
Уже на следующей неделе вернется. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Да.
Вернете же на следующей неделе, правильно?
Я выхожу в пятницу с госпиталя, дорогие друзья. У меня все хорошо.
Отлично.
Все великолепно. Да,
отлично. Пока. И Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, товарищи, страна, слушай и набирай 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, 8-800-200-97-02, бесплатно, как говорила сова.
Безвозмездно, то есть дадом.
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 Для тех, кто не хочет мозолить ухо трубкой, 8-9-6-7-200-97-02, это WhatsApp или Viber, дьявольское изобретение зарубежное. А для тех, кто освоил в совершенстве СМСки, короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, иначе компьютер не прочтет, потом пробел, потом мысли, и считать будем уже мы с Валентином. Ну, а кроме всего прочего, можете лицезреть нас в Ютьюбе, набираете «Комсомольская правда», прямой эфир, и мы тут с вами.
Да, и там же, кстати, есть чат, в котором вы можете задавать свои вопросы. Давайте сначала по теме, товарищи полковники, да?
Я смотрю, да, конечно.
Очередная партия 34-х сушек пошла в войска.
Да.
Это ли
да.
не праздник?
Праздник, потому что перевалили за половину контракта, который подписан еще в 2008 году. Рассчитываем иметь 200 штук, делать новосибирский авиазавод. На 16 текущего месяца было сдано 106 машин в строевые части.
106 машин – это много?
Из 200.
Ну, этого...
Больше половины контракта. Но вообще, конечно, надо иметь больше, мы понимаем.
А сколько надо?
Ох, а вот сколько у нас было сушек 24-х? Ну, тут получается что? А значит, «Сушка-24» — это был, будем говорить, фронтовой бомбардировщик. В свое время был такой Ил-28, потом Су-24, да? А с изменениями это из крыла. А вот «Сушка-34», она же «Утенок», ее называют в войсках так, это многофункциональный самолет. И миф о том, что он только бомбардировщик — это миф. Потому что на самом деле он легко может подраться с истребителями. У него вполне истребительные характеристики. 12 точек подвески, 12,5 тонн боевая нагрузка. Мам дорогая, радиус боевой 1000 километров, а перегоночный 4. Ну, собственно говоря, вот без подвески это Су-27.
Угу. Так, Виктор Николаевич, добавите что-нибудь?
Да, конечно, конечно, я добавлю, мне приходилось не раз писать об этом самолете, встречаться с его конструкторами.
Слушайте, вы так сказали, вам приходилось, да, а летать не приходилось,
да,
нет?
Да, нет, я был физически не готов, там надо было проходить предполетную подготовку, я не хотел смешить человечество. Значит, дорогие друзья, я помню,
когда вот Порошенко смешит человечество, уж
да,
простите,
приехал,
что вспомнил.
Да я до сих пор не могу разгадать одну тайну. Вот я беседовал с конструкторами, изобретателями. Вот паспорт заглядываешь, Су-34, в одном паспорте говорится, что первый полет в 90-м году, да? По-другому в 93-м. Черт его разберешь. До сих пор, как только не задашь вопросы, эти все ребята, которые делают самолет, они все вот гадают. Одно только совершенно известно, что в Ле-Бурже, где я был этим летом, в 95-м году наш сухарик Су-34 появился, и там его разрешили лапать иностранным разведчикам. Они сильно удивились тому, что в этом самолете два места расположены не друг за другом, а параллельно, рядом. Это я хорошо помню. Ну, что еще добавить быстренько? Принят на вооружение, ну, всего лишь сколько? 3 года назад, да? Да, сейчас вы спрашиваете, Валентин, сколько машин надо? по плану гособоронзаказа действительно 200 машин, но мы должны получить через полностью 200 машин к 2020 году. Параллельно я хотел бы сказать, что в грузинской войне наш утеночек поработал и вырубил ключевую радиолокационную станцию грузин, которая, в общем-то, их достаточно серьезно помогла им их ослепнуть. Ну и конечно, хибины. Знаменитые хибины. Ну, что тут уже нам говорить? Это уникальное оружие. Я уже не буду говорить про этого эсминца, которого мы там очень сильно напугали до запахов. Да? Дорогие друзья, мы редко говорим, что это наш самолетик работает. Работает в Сирии. Внимание, мы хмельним, там работают. А наш самолетик присаживается на Виране, Ирак разрешает через свою территорию использовать его. В общем-то, он в бою. Это фактически воюющий самолет. Ну, из экзотичных особенностей, я писал об этом в «Комсомолке», он ледовые заторы в Вологодской области вырубал достаточно успешно и прицельно. Что еще быстренько хочу добавить? Аж 12 точек подвески, аж 9 тонн.
Это нормальная нагрузка, да, максимальная, да, 12,5.
Да, но при случае, если он летит не дальше там тысячи километров. Вот что еще говорят американцы, это вам не Баранец говорит, что на малых высотах он может по радиолокационной заметности, вообще американцы говорят, что на уровне идет крылатой ракеты. А вот комплекс радиоэлектронной борьбы, внимание, уменьшает его заметность аж 30 раз. Это я вот смотрю свой блокнотик и свои записи. Все, я не буду много говорить, я уже, по-моему, много сказал. Дорогие друзья, начинаем работу.
А если за деревьями, такого вообще не видать.
Да. Если снежком еще припорошить, так совсем хорошо будет. Товарищ полковник, сейчас обязательно мы перейдем.
Да, Валентин, я еще хочу сказать. Интересно, особенность одна. Ну, она такая пикантная, может быть. Там кабина и сделана из титана защитная, да, аж 17 миллиметров. А самое, что у него есть туалет, дорогие друзья. И есть печечка для подогрева еды. Так что, дорогие друзья, это уже что-то уникальный истребитель бомбардировщика. Да,
печка,
да.
На дровах.
На соломе.
Ну, маленькая буржуйка такая, чтобы тепло опять же было. Да, ну мы же все понимаем.
Турецкая разведка говорит, что соломы подогревают там лапшу. Ну что, поехали, ребята.
Да, и коровьими лепешками. Сейчас обязательно продолжим. Еще по повестке дня. Вот нас и слушатель спрашивает. Ну, действительно, такая новость сегодня появилась, что якобы боевики, запрещенные в России организации ИГИЛ, захватили в Сирии танк Т-90.
Ну и захватили. Ну и что?
Ну, я так у
пусть
нас...
сами захватили, пусть сами
вот
мучаются.
У нас слушатель спрашивает, это правда? Ну, я так понимаю, что это правда, да? Подтверждение вроде как было от Министерства обороны.
Да.
Но, насколько я понимаю, это же не наш танк. Не...
Да.
Нет, это сирийский.
Да, да.
Мы
да,
сирийцам, да, продаем, это сирийский танк.
Ну, в общем, у сирийцев, да, забрали. Это тем слушателям, которые, да, вот здесь еще. Ну, что там нового в Сирии интересного? Ну, тоже спрашивают, мне кажется, с таким, с иронией, с такой, с ерничанием. Ребят, это не наш танк. У русских там танк отобрать, ну, мягко говоря, сложно. Давайте мягко так скажем.
А вообще, если у кого-то есть такой интерес к Сирии, ну, съездили бы туда.
Не посмотрели, да, действительно, кстати, самолеты в Дамаск летают, насколько, да, я знаю. С этим никаких проблем. Так, ну у нас 30 секунд осталось до перерыва. Давайте, Анатолий из Самары, вопрос услышим, а ответим после перерыва. Анатолий, здравствуйте.
Да, давайте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Добрый день.
Вопрос такой. В советское время существовали ВСО, военные строительные отряды. В частности, город Новосибирск, была военная строительная связь. Замечательная связь, которая строила типографии, военные объекты.
В Новосибирске эти отряды входили в объединение «Академстрой».
Ну, вопрос в чем, дорогой товарищ? 10 секунд.
Вопрос в том, целесообразно было бы все их ликвидировать.
Слушайте, Анатолий, подождите 2 минуты, и мы вернемся.
Мигранты и коренные жители. исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Полковники Баранец и Тимошенко продолжают отвечать на ваши вопросы, а Анатолий продолжает задавать свой вопрос, который я, честно говоря, так и не услышал. Анатолий, здравствуйте еще раз. Давайте коротенько.
Зачем ликвидировали стройбаты? Ребята, вот такой вопрос. Все,
да.
Вперед.
Если они давали не только строительный объект, они давали еще хорошие специальности ребятам, пришедшим.
Что, не понял вас?
Хорошие специальности получали ребята на этих объектах.
Ну да, два солдата из стройбата заменяют экскаватор, помнишь?
Да.
Ну, поехали, ребят, давайте порассуждаем. Зачем ликвидировали стройбаты? Миша, вперед, а я сзади, ты ближе.
Что значит зачем? У нас общественность сильно возражала против них.
Да, вот это да. Вот народу не угодишь, да? Помнишь, как хаяли стройбаты, да, Миш?
Ну, прямо скажем, что, допустим, плитка метлахская, уложенная стройбатом, это впечатление неизгладимое.
Фигурная и дома плохо строили, и криво, и они рассыпались.
Ну, как умели, Виктор. Так, люди при этом получали специальность. Они же приходили туда не строителями.
Это такой был такой военный строительный университет большой. Да, должное. Ведь самую грязную, самую тяжелую, самую невыносимую работу стройка зачастую выполнял стройбат, его величество стройбат.
Нет, мы должны понимать, его... вообще говоря, что стройбаты в основном и в первую очередь использовались там, куда гражданских строителей было накладно. Ну, так наши экономисты считали.
Да, даже тройной зарплатой не заманили.
Ну, конечно. В итоге получалось, что, в общем, стройбат ничуть не дешевле.
Еще надо вспомнить, что я как гражданский человек могу сказать, что если анекдот про армию, то это на 90% стройбат.
Да.
Так народное творчество уже про него пошло. Слушайте, Наталья из Перми здесь пишет: «Дорогие полковники, поздравляю вас с успехом более ранней и повышенной индексацией военных пенсий». Пишет нам постоянно слушательница Наталья.
Сегодня свершилось то, о чем так долго мечтали большевики, то есть военные пенсионеры, да? На 3,7, по-моему, да, Михаил? На 3,7. Я не ошибаюсь?
На 0,3 не дотянули, что ли?
Да, на 0... Да.
Ну, Силуанов надорвался.
Пусть хоть будет, хоть так. Ну и, конечно, сейчас мы с тобой получим огромное количество скулежа. Я жду. Сейчас нам скажут, что надо было на 20% индексировать, поскольку инфляция негласная, как раз вон там пляшет. Ну, я говорю преступные вещи. Но я предвижу, что сейчас мы получим с тобой, почему так мало. Вот такой маленький уровень индексации. Ладно.
Да, я открою нашим слушателям секрет. Именно поэтому Виктор Николаевич не в студии, а на удаленной связи, чтобы скрыть его от этих нападок. Есть у нас еще звонки. Михаил, Новосибирск. Здравствуйте. Ой, вы радио. Михаил, вы радио выключите, пожалуйста.
Да, радиоца. Вырубаем. Кал.
Алло.
Да, слушаем вас. Да.
Поехали, да.
Добрый вечер, Михаил, Новосибирск, подполковник запаса. Я выпускник Ленинградского Суворовского военного училища. И у меня вот такой вопрос. В следующем году сын заканчивает президентское кадетское училище. В позапрошлом году...
Где именно, дорогой мой, у нас много президентских училищ.
Ставрополь.
Да. Ставрополь. Вот так, вот это понятно. Продолжайте доклад дальше.
Значит, в прошлом или позапрошлом году Шойгу сказал, что Суворовские военные училища и президентские кадетские училища, как раньше было, будут поступать вне конкурса в военные училища. На сегодняшний день пока вопрос не решен. Вот родители до сих пор интересуют этот вопрос, решится он или нет.
Хорошо. отвечаю я первый. Да, дорогой мой человек, действительно, со времен Сердюкова появилось это дурацкое издевательское положение, когда пацан, поступивший в Суворовское училище, пропотевший, оттопавший там по плацу, и там на учения пробегавших там 5-6 лет, он становился в военное училище наряду с уборщицей администрации президента. И тот Барчук толстощекий, да, которому было только поступить в военное училище, чтобы получить корочки и нахрен слинять из армии, да, он становился на одну доску с пацаном, у которого был орден за потерянное детство. Я имею в виду суворовский значок. Вот это положение до сих пор существует. Отвечаю. Госдума внесет это положение, о котором говорит Шойгу, значит, все будет так, как говорит министр обороны. Точка.
Дальше. 8 800 200 ровно 9702. Это, напоминаю я, наш номер телефона. Виталий к нам дозвонился из Саратова. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте,
Виталий,
здравствуйте.
У меня к вам провокационный вопрос. Немножечко провокационный.
Не, вы слишком хорошо о себе думаете, дорогой мой человек. У нас не бывает. У нас любые вопросы провокационные.
Возникновение конфликтной ситуации со странами, скажем, НАТО.
Да.
Какую функцию будет выполнять десятки миллионов гастарбайтеров, которые находятся легально и нелегально в нашей стране? Они будут, может, за нас они работают, может, они нас и защищать будут?
Не понял вопроса, дорогой мой человек. Кто? Не понял вопроса. У России есть своя армия, у России есть гигантский призывной контингент. У России уже начинают солдат не набирать, а отбирать. В чем вопрос, я не понимаю, а? Вы будете защищать, я буду защищать, Тимошенко будет защищать.
Ответьте на вопрос.
Что? В чем вопрос? Я не понял.
Задайте свой вопрос так корректно.
В чем вопрос? Гастарбайтеры будут. У России есть российская армия. У России есть российский народ.
Почему должны делать гастарбайтеры?
Почему гастарбайтеры, я не понимаю.
Человеку хочется задать такой вопрос, который, как ему кажется, уколет действующий режим.
Да, это обязательно, вот обязательно. Ну как же, Миша,
У нас такие есть укалыватели.
Ну, у меня тогда ответ на вопрос, а что, во время войны исключительно дворники и исключительно строители, что ли, защищали Родину?
Да, мерещится человеку.
Или в том же Афганистане дворники и строители, а всех остальных не
могут. Валентин, вы знаете, вот в глухое советское время они по кухням сидели, треники такие на коленях вытянутые, майки-алкоголички. Смотрели «Шибку» или «Приму», естественно, без фильтра.
Пили водку за 3,62.
Не-не-не, Виктор самогон, Николаевич, самогон, это ты не самогон. В той кухне был. Самогон, прихлебывали самогон. Жиденький чаек, а по дням получки портвишок «Три топора».
И вот мать его так
тема была одна. Начальник
да.
сука конченая, его зам такая тварь, что негде клеймо ставить. А все, что мельче, вы знаете, на букву «Б». И вот если бы дали мне... если бы я была царица, я бы для батюшки царя родила бы богатыря.
Да.
Вот им дают,
и
а
что
они...
мы вообще делаем в Афганистане? Да, обязательно. Что мы там, блин, делаем в Афганистане? Вон Ваньку Сидорова в гробу цинковом привезли. Это мы действительно знаем такую картину. Ну что там, может, поумнее кто-нибудь вопросом задаст?
Так, давай сейчас у Григория узнаем. Я думаю, что должно быть лучше.
Давай.
Кстати, опять Саратов. У нас Саратов сегодня впереди планет всей. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, да.
Добрый вечер, товарищ офицер, уважаемый ведущий. У меня два вопроса, прошу ответить в... В конце сразу на два. Первый вопрос, значит, в годы Великой Отечественной войны в Черном море действовала 30-я флотилия немецких подводных лодок. Там маленькие прибрежные, их 5 штук было.
Да,
из Румынии выплывали. И ни одна из них не была потоплена нашими войсками. А наглость доходила до того, что всплывали вблизи Сочей и расстреливали из зениток идущие поезда железнодорожные, которые шли вдоль побережья.
Было
так вот
такое.
У меня первый вопрос. У меня... Неужели у нас не было эсминцев, торпедоносов и средств?
А вы посмотрите, я не хочу, извините, перебивать и отнимать время у вас и у эфира, хоть он и зефир. Вы посмотрите состав Черноморского флота на 41-й год.
Ну, я его не знаю, поэтому я задаю вопрос.
Ну, вот я и говорю, посмотрите. И там станет все понятно, кому можно было поручить эту задачу, и в состоянии ли он ее был выполнить, когда флот был прижат к Новороссийску, и единственное, что был способен делать, сначала поддерживать нашу группировку в Крыму, потом выполнять функции десантные, и все.
А некоторые корабли пассажирские функции выполняли, Миш. Боевые корабли пассажирские функции выполняли, дорогой мой человек. Второй вопрос, поехали.
Второй вопрос тоже касающийся этой же войны. Вот часто видел и в хрониках, и на фотографиях, как и немцы, и союзники использовали вот какие-то рисунки, гербы на боевой технике, неважно какая там, танки, самолеты. А вот почему-то советских вариантов вот я практически не видел. Только звезды на борту, либо морда акулы на каком-нибудь фюзеляже самолета. А вот что-нибудь есть такое известное или запоминающееся? Может, вы знаете? Спасибо за вопрос.
Ну, обычно рисунки и картинки были либо на самолетах, ну, например, самолетах героев, у которых была чертова пропасть звездочек, обозначающих сбитые машины противника, либо это были самолеты, подаренные нашим летчикам,
да?
Кем-нибудь на собственные деньги закупленные.
Да,
ну, а картинки холмов, нет, да, это было, да, как-то у нас, ну, то ли не модно, то ли мы возражали против этого. А у немцев были установлены образца картинки, mm-hmm, которые присваивались, ну, танковым дивизиям, допустим, или там каким-нибудь авиационным эскадрильям.
Ну, или вспомните, в конце концов, поющую эскадрилью, да?
Да.
Ну, понятно, что кино, но какое кино и какое, какая картинка. Давайте после новостей вернем через 4 минуты, не переключайтесь.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы снова ворвались практически в прямой эфир. Полковники Баранец, Тимошенко на ваши вопросы отвечают. Прошу прощения, отвечают по телефону, отвечают в Вайбере, WhatsApp. Это на то, что вы задаете в Вайбере, WhatsApp. И даже в чатике на YouTube, правда, я туда еще не заглядывал, но обязательно сейчас сделаю. Вот, кстати, нас поправляют, наверное, а может и не поправляют, хотя, ну, мне так не показалось, да. Пишут нам, не поняли вы вопрос про гастарбайтеров. Какую вероятность того, что гастеры начнут активную подрывную деятельность на нашей территории? Это вот так понял звонивший наш слушатель, говорит, только у нее язык с костями. Слушай, хотел бы так спросить, так бы и спросил. Хорошо, а тогда я перефразирую. Ну, действительно, очень такой важный момент. Не дай бог, что? Что будут делать наши друзья, которые здесь у нас, скажем так, на легальных и нелегальных основах?
Тимошенко, ты ближе к народу первый отвечай. Я буду идти за тобой. Поехали.
На что отвечать-то?
Ну, на этот вопрос, да.
Наши товарищи, которые к нам сюда приехали на легальных и нелегальных основах, если не дай бог, что произойдет?
Ну, вариантов два. Они тихо сваливают к себе домой. Раз.
Либо начинают вести подрывную
деятельность. Потому что здесь будет такой невыносимый режим в тыловой создан, что им здесь делать нечего. Потому что какой заработок-то? Раз война, значит, ну, считай, деньги кончились, всех на карточке, пайки и тому подобное. А их-то кто кормить будет? Вопрос.
Ну, второй вариант.
Коммерция закончилась.
Да,
ответа нет.
Да.
Все, повалили к себе домой.
Либо начнут вести здесь подрывную деятельность.
Ага. Ну, тогда, значит, наша славная полиция... А у нас ведь 92% фильмов в основном о ментах и разбитых фонарях, начинает винтить их, и они начинают уже работать не за паёк, а за то, чтобы вообще дали что-нибудь похлебать.
Угу. Все определилось, да, Виктор Николаевич?
Да, ну и появится Лаврентий Павлович, который уже в дни угрозы, будем говорить, посадит в эшелон и направит к границе с украинской, к узбекской, таджикской, киргизской, казахстанской. Спокойненько, да, спокойненько, ребята, да. Да-да-да, нам нам такие защитники России не нужны. А некоторые возьмут оружие и пойдут в российскую армию, дорогие друзья. Я думаю, таких будет много.
Будут.
Гражданство получат, дорогие друзья.
Ну, признаюсь, лично знаю таких, кто из Таджикистана, чтобы получить гражданство, устраивался на контрактную службу в российскую армию. Врачи, это врачи. Устраивались, служили и получали гражданство. Ну, там...
И сейчас таких немало уже. Да, еще лет 10 назад их было где-то около 500 человек. Сейчас, по-моему, уже за 1000 завалило. И ребята очень добросовестно служат. Все под надзором компетентных органов.
Вот, поехали, да. Там Игорь у нас на связи, да, из Ростова. Вот сейчас только, если Собчак будет президентом, вас разгонят? Нет, не разгонят, мы будем всегда. Игорь, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да. Здрасте.
Ваш вопрос, Виктор Николаевич.
Да.
Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот был фильм «Брестская крепость», продюсер Игорь Угодников. Да. Ваше мнение, стоило бы в титрах после фильма написать, кто сколько получил, какие срока, те, кто остался жив из этой «Брестской крепости»?
Нужно было написать правду. А правда никогда не мешает, дорогой мой человек. Даже если она неуютно, страшно смотрелась на этих титрах, не мешало бы сказать правду. Да, это кому-то не понравится, пропагандистам заядлым, да. Дорогой мой человек, но я считаю, нужно писать беспощадную. Но только правду, а не выдумывать какую-то совершенно вонючую сказку.
Ну, здесь же, знаете, как получается, написали правду, пусть она не нравится никому-то, но зато следующее поколение научится на этом деле, и, может быть, так уже поступать не будут.
Да, но выверенную, абсолютно проверенную, подтвержденную документально, фактологически и так далее, архивными документами, а не так просто мазнуть, там 146 человек получили сроки и там валялись на нарах. Это не пройдет, ребята. Вот такое кино нам не нужно. Едем дальше.
Вячеслав у нас на связи из Тюмени. Здравствуйте.
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 Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. Дозвониться до вас пытаюсь уже год. Везет Ростиславам. Честное слово. Как-то они до вас дозваниваются. Но мне повезло сегодня. Радостный день. По поводу гастарбайтеров. Ну, пускай это человек, который так сказал, пускай он вспомнит в 79-м году, что мусульманский батальон брал дворец Амин, участвовал в штурме. Это во-первых. Во-вторых, пусть он вспомнит тех, кто блокаду Ленинграда на лыжах узбеки прорывали, и никто оттуда не вернулся. А у меня два вопроса, Михаил Владимирович.
Да, пожалуйста.
Михаил Владимирович, что вы знаете о судьбе авиационного двигателя НК-93? Очень интересует этот вопрос.
Это который на Ту-160 стоит?
Нет, это не Ту-160. Его обкатывали на Ил-76.
Да-да-да-да-да. Была история такая. Но как-то, знаете, его производство загибло.
А хороший ведь двигатель.
По замыслу, да, по характеристикам, которые вроде как показывал на стендовых испытаниях, да. А вот в серию, видите, пока не пошел.
Только три облета было. Все-таки ПД-14, он с Pratt & Whitney вместе выпущен. Как бы они имеют к этому отношение.
Вы нам задаете вопросы, Уитни, которые знаете ответ, я не пойму.
Если Pratt & Whitney, нет, Виктор Николаевич.
Но если Pratt & Whitney, тогда его не дадут поставить на боевую машину.
Ну, естественно. А второй вопрос, ну, немножечко, может быть, и не к месту, товарищи полковники. Вы извините, тут это все с этим, с памятником нашему замечательному конструктору Калашникову. Много было всего этих разговоров. Просто очень жалко, что люди, которые консультировали, которые, в общем-то, должны были за этим следить, на этом памятнике оказался автомат Томпсона под пулеметом «Печенек». Вот.
Да хрен с ним, что под ним оказалось. Надо топтать не скульптора, а умников, которым приходят в голову вот такие бредовые идеи. Понимаете? Потому что символизм того, что АКМ перекрывает штурмгевер, понятен. Мне даже понятен, а как тупому военному.
Да я ведь не спорю.
То, что печенек перекрывает Томпсон, понятен. Но вот, понимаете, какая... Вот утром я пришел в туалет, подумал, в туалет решил не заходить, включил вентилятор. Ну и вот это полетело дерьмо по закоулкам. Ну, что тут говорить-то?
Да я не за дерьмо, просто-напросто обидно, что люди, которые делают такой памятник такому человеку, об этом не озадачились. Вот.
А с чем вы, в чем вы категорически, с чем вы категорически не согласны, дорогой мой человек? С чем?
Да вот просто-напросто два прекрасных пулемета и взять между ними, воткнуть Томми Ган 28-го года.
Как вы думаете, какое он имел отношение к автомату Калашникова и вообще к Калашникову?
Абсолютно вот никакого. Да? Он Томми Ган абсолютно никакого.
Да.
Рядом не лежал.
Ну, я понимаю. Вы абсолютно и твердо, на 100% уверены в этом, да, что он не смотрел ни чертежи, ни вообще...
Вы знаете, Виктор Николаевич, вы знаете, я решил... Нет, я перед тем, как эти вопросы задавать, просто-напросто этот вопрос поднимать, я сначала прочитал все, что возможно было прочитать.
Ну, самое главное, надо читать мемуары Калашникова самого, дорогой. Да. И музей. И смотреть музейные документы, которые лежат в музее Калашникова. Там, на месте. Как вы думаете, имел представление Калашников о том оружии, о котором вы говорите?
На нет, по-моему, с нами слушатель уже, ладно.
Он сказал все, что хотел. Мечты сбылись.
И даже больше.
Все, да.
Да. Год дозванивался. Андрей из Красноярска у нас на связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи ведущие.
На память полгода как стоит.
Первый по истории. Вот перед тем, как нападать на Советский Союз, как немцы оценивали потенциал Красной Армии? То есть они считали ее слабой. Как вот решились на такую авантюру?
Вы дневник Гальдера не читали ни разу? Вот не смотрели?
Нет, ни разу.
Ни разу, да.
Ну, так почитайте.
Понятно.
Дорогие друзья, Гальдер оценивал состояние вот накануне войны достаточно серьезно, но сказал, что русские разгильдяи. И вот в рубежных районах, пограничных районах, что-то там у них слишком расслаблена боеготовность. Хотя там учения проводятся. Ну и там же приводит слова, знаменитые о том, что там артиллерию, замки какие-то поснимали, повезли куда-то на ремонт. Дорогие друзья, я не буду вас...
Ориентировались на советско-финскую войну.
Да. Это первый ответ на ваш первый вопрос. Второй вопрос, пожалуйста.
Так, а вот второй вопрос. Много говорят о иностранцах в российской армии, а вот типа иностранного легиона французского, такие войска у нас создавать не хотят. И вообще, насколько он эффективен, этот самый легион?
Против Бармалеев. Он же в основном воюет в Африке, иногда в Южной Америке.
В общем, кому надо, тот знает, я так понимаю, да?
Я вот не понимаю, Михаил, давай порассуждаем. А нахрена нам нужен иностранный легион, когда у нас, будем говорить, приземной резерв, там, допустим, 600 тысяч человек только вот в этом году мы могли призвать, да? Миш, а зачем нам иностранные легионы, не понимаю?
Когда если в два пальца свистнуть, и у нас будет иностранная армия целая. Из гастарбайтеров.
Конечно.
Ну да.
Да-да, о которых нам тут говорят, да.
Но так, сейчас не успеем выслушать Евгения Самары, но вот от Ольги сообщение в качестве информации. Город Можга, Удмуртская республика, не горит вечный огонь. На вопросы на данную проблему представителям Общенародного фронта мэр города ушел от ответа. Вечный огонь зажигают только на 9 мая от газового баллона, который находится в пожарной части. Ну, в общем, вот еще одна такая же история, которую мы уже видели.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Так, Владимир из Москвы у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. У меня вопрос о капелланах, которые были при царе в войсках. Вот как сейчас обстоит дело с военными священниками?
При царе были священники. Какие капелланы?
Да, прежде. Капелланы это там, за бугром. Да, говори, Миша.
Их назвал. Священники. Вот их какова роль. Я знаю, что Ушаков, Суворов были глубоко верующими людьми, Ушаков причислен к лику святых. Роль христианства, от которого нас отлучали 70 лет. Вот,
коротко, минута. Значит, церковь потихонечку входит в армию. Уже заведена должность помощника командира по работе с верующими. Причем верующие представлены всех конфессий. Вы знаете, в армии кругом выстраиваются там часовни, церкви. Отводятся часы для особенно лиц, там, допустим, верующих мусульман и так далее. Эти люди в боевых порядках. Эти люди проводят вот эти все ритуальные действия. Эти люди, священники, приходят в казарму. А в Главном управлении по работе личным составом даже есть специально обученный человек по работе с церковью. Дорогой мой человек.
Со священник.
Да. Извиняюсь, да, по работе с верующими, Миш, правильно ты говоришь, по работе с верующими. Все, точка, если у кого-то есть что дополнить, пожалуйста. Я с ними встречался, в частности, вот в 76-й дивизии.
Я думаю, что вкратце их задача выглядит так: духовное окормление.
Окормление,
вот
да.
Вот и все.
Да,
чего тут?
Да. Но мы находимся здесь как бы в зачаточном состоянии, но уже достаточно широкий шаг сделан. Ну, едем дальше, дорогие друзья. Что там
Евгений
у нас?
Самара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вчера вопрос был по поводу, достанут ли наши бомбы ядерные до Америки. Вот, вы ответили на него. А если рассматривать тот вариант, если не использовать ядерное оружие, как бы разворачивались бы наши действия в случае войны с блоком НАТО? И учитывая то, что у нас как бы нету авианосцев, вот.
Зачем? У нас есть стратегические бомбардировщики, которые запускают ракету, может, и за 5, и за 6 тысяч. Запустить.
Авианосцы ничего не изменят, если мы будем воевать с блоком НАТО. Сами понимаете. Потому что ближе 300 километров к берегу его не подпустят. А что останется тогда от боевого радиуса его авиации? Раз.
Ну а как бы мы будем воевать-то на земле-то американской? Как в Вашингтоне флаг-то будем выгружать?
Подождите, при чем здесь американская земля, если НАТО на нас напало в Европе?
Ну,
так мы по привычке туда.
Через океан, что ли, на лыжах?
Не, ну да, как вот.
Ну,
допустим,
да.
Европу
как
взяли
говорил,
в очередной
как,
раз,
а Америку, как говорил генерал Лебедь, они нас ждали с горы на лыжах, а мы с моря на санях. Через Аляску мы уже хотели один раз зайти, там 4-я десантная армия стояла 46-го года.
Вот человек интересуется, что мы будем якобы воевать. Ну, есть же война с применением ядерного оружия и война с применением
обычного. Но он сразу сказал, без применения ядерного оружия.
Без применения ядерного оружия. Хорошо. Значит, у нас тогда есть высокоточное оружие, которым мы будем бить. И с моря, и с суши, и с воздуха будем бить. Есть у нас такое оружие.
Ох, Виктор Николаевич, устами да мед пить. Война – дело счетное. Сколько у нас этого оружия, сколько у них этого оружия.
Это уже другой
вопрос.
Это уже другой вопрос.
Нет, это уже не теория вопроса, которую вы так не любите. Это уже практика.
Что вы имеете в виду? У нас нет оружия, которое, дорогие друзья, которое мы можем достать до Соединенных Штатов Америки. Точка. Это вам говорит Баранец.
Да,
передайте.
Да.
Нет у нас оружия, дорогие друзья. Мы обезоружены. Мы просто способны стрелять вот только у себя на территории. Там,
да, у нас технологии отсталые, оружия никакого.
И вообще у нас армия слабая.
Зато мы производим слова.
задушат у нас американцев сразу. У нас нет чем отбиваться, дорогие друзья. Получается так.
Ладно, да? Переходим к шифровкам, да, раз да, отбиваться да. нечем.
Да.
Расскажите о приоритетах развития ВМФ. В свое время Хрущев чуть не извел, как класс надводные корабли в пользу подводных лодок. Нашли, наконец, баланс или нет? Но баланс-то мы нашли не от богатства, а от бедности. Мы развиваем корабли, я бы сказал, ближней морской зоны для прикрытия своих мест базирования и приморских флангов сухопутных фронтов. Точка, доклад закончен.
Ну, а еще мы делаем целый выводок новейших атомных подводных ракетоносцев. Тут тоже надо сказать.
Это отдельная песня, подводный флот.
Это отдельная, но тем не менее, да, да, вот же человек. Да, вот мы говорим об оружии. Я вот не знаю, человек про калибры хоть что-нибудь слышал, которые там летят на 2600, там, тысячи. Ничего не слышал человек. Вот так
человек
вот,
ушел из эфира.
А там ядерный боеголовок нет. А если надо, мы их привинтим туда. Ну, давайте следующие вопросы.
А вот вопрос человека, который... Вот хочется спросить, с какой целью интересуетесь. Какое количество надводных кораблей первого ранга реально имеет сейчас в строю российский военно-морской флот?
Так, это не
я говорю, да. Это вот с какой целью интересуетесь?
Да.
А при третьем Майдане на Украине какова вероятность, что мы приютим Порошенко?
А, да, обязательно. И с Януковичем устроим побоище. В клетке их будем выпускать одного против другого.
Да зачем же нас так наказывать, дорогие друзья? Порошенко уже со свечкой ждут в Лондоне или там в Нью-Йорке. У него там уже особняк приготовлен. Дорогие друзья, его там приютят под мышкой Соединенных Штатов Америки. Это неинтересно. Едем дальше.
Третьего Майдана, Путин обещает отменить службу по призыву. Что это, предвыборная кампания или как? Прокомментируйте.
Внимание,
а что комментировать? Оно
Михаил,
и так понятно.
Михаил, я чуть отстал от жизни. Михаил, ты слышал это заявление? Я отстал от жизни.
Нет, он не обещал. Он сказал, что у нас, так сказать, все идет по пути формирования контрактной армии.
Да, у нас уже
но
превышает
количество... Но не
более
того, он не обещал ничего отменить.
Вот это вот видишь, как президента цитирует, очень неаккуратно. Может быть и будет когда-то полностью профессиональная армия. Может и будет. Но когда экономика позволит. Я так
думаю, конечно. Если бы только экономика, Витя. Ну, хорошо. Ну, вот тысячи, вот ты миллион будешь иметь под ружьем контрактников. Не дай бог война. Ну, и через месяц у тебя этой армии нет.
Конечно, резерв нужен.
А значит,
резерв.
Призывники нужны, чтобы их обучать-то. Ну вот.
Да, потому что призывная служба – это университет для ребят, которым в случае чего заменят ту армию, которую, ты говоришь, исчезнет.
Вот вопрос политический. Да. Почему нигде не слышны предложения обменять двух украинских пограничников, задержанных на границе, на двух наших, которые задержаны 30 июня на Украине, на границе с Крымом?
О, человеку в Министерство иностранных дел надо идти работать.
Как это? Ну, блядь, не догадались просто. Ну, товарищи слушатели, ну не догадались.
А может, неравноценный обмен может быть, дорогие друзья? Одно дело обменять двух поваров, а другое дело обменять двух разведчиков. Это разные вещи. Люди же не дураки, поменяют. Часы на трусы не меняются, скажите человеку. Едем дальше.
Так, на вопросы об отношении наших к фильмам мы не отвечаем, на НЛО мы не отвечаем.
А к каким фильмам, Миша?
Опять сволочи. 157 раз про это говорили, но новый слушатель, может, подключился. Если у нас
что
этого не было, то и не
сделали?
Было. Ну, что ему говорить-то? Ему же не докажешь.
Что мы вам плохого сделали, товарищ, что вы нам со сволочами представите?
Слушай, ну, что? Да, товарищи полковники, у нас 20 секунд буквально осталось, да? Вот Константин Чернов в Ютьюбе написал, мне очень нравится, как с помощью песни побеждали даже превосходящие силы противника. С песней в атаку шли, и немцы этой песни боялись. Ну, по традиции, давайте песню в конце нашей программы. Полковник Бронец Тимошенко завтра в прямом эфире радио «Комсомольская» продолжит отвечать на ваши вопросы. Ну, а сейчас «Три танкиста». Спасибо, что были с нами.
Прочный, там стоит, там важен и силен. гранит земли дальневосточной, броневой ударный батальон.
У гранит земли дальневосточной, броневой ударный батальон.
Там живут и песня в том порукой, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.